22 гадзіны ў Менску, у пражскай студыі Алена Струва сёння ў свеце. Кітай абвясціў трохдзённую жалобу па ахвярах катастрафічнага землятрусу. На гэтыя дні будзе прыпыненая эстафета алімпійскага агню. Сёння ж кіраўнік КНР Ху Цзіньтао падзякаваў міжнароднай супольнасці за дапамогу краіне ў сувязі з землятрусам у правінцыі Сычуань. Паводле кітайскіх уладаў, прапановы па дапамозе, якія ідуць за мяжы, перавысілі 800 мільёнаў даляраў. Як падаюць афіцыйныя крыніцы, колькасць ахвяраў землятрусу можа перавысіць 50 тысяч чалавек. Колькасць параненых на сённяшні дзень склад дае 500 тысячаў. Прэзідэнт США Джордж Буш заклікаў дзяржавы блізкага ўсходу пашыраць палітычныя і эканамічныя свабоды. Гэта стане гарантам міру і стабільнасці ў рэгіёне, падкрэсліў ён у часе выступу на блізкаўсходнім эканамічным форуме ў егіпецкім горадзе Шарм-аш-Шэйх. Гаворачы пра ўрэгуляванне палестына-ізраільскага канфлікту, Буш заявіў:
I strongly support a two-state solution.
Я рашуча падтрымліваю ідэю дзвюх дзяржаў, дэмакратычнай Палестыны, у якой дзейнічаюць законы парадак, і дэмакратычнага Ізраілю. І я цвёрда веру, што імкненне і смеласць дапамогуць нам заключыць мірнае пагадненне ўжо сёлета, заявіў прэзідэнт США на блізкаўсходнім форуме. Генеральны сакратар ААН пан Гімун мае намер у бліжэйшую сераду ці чацвер наведаць Бірму, каб абмеркаваць кіраўніцтвам краіны захады па аказанні дапамогі пацярпелым ад урагану. Тым часам міжнародныя гуманітарныя арганізацыі папярэджваюць, што тысячам дзяцей у пацярпелых раёнах пагражае галодная смерць. Прадстаўнік ААН Джон Холмс, які прыбыў у краіну, спрабуе пераканаць ваенныя ўлады пашырыць доступ супрацоўнікам гуманітарных арганізацый, а таксама лекарам у пацярпелыя ад стыхіі раёны. Паводле афіцыйных дадзеных, ахвярамі катастрофы сталі 78 тысяч чалавек, 56 тысяч зніклі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прадстаўнікі грузінскіх уладаў паказалі карэспандэнту BBC кадры, якія паводле Тбілісі даказваюць, што Расія ўсталёўвае ў Абхазіі вайсковую тэхніку. Паводле кіраўніцтва грузінскага міністэрства ўнутраных спраў, гэтыя кадры здымаліся беспілотным самалётам-шпіёнам, і відэазапіс сведчыць пра тое, што расейскія вайскоўцы ў Абхазіі далёка не міратворцы. У сваю чаргу Масква абвяргае абвінавачанне. Найменей 5 чалавек спаленыя ці забітыя да смерці ў паўднёваафрыканскім горадзе Йоганнесбург, дзе мацнее хваля гвалту супраць імігрантаў. У адзін з мясцовых шпіталёў дастаўленыя болей за 50 тысяч чалавек з кулевымі і колатымі ранамі. Хваляванні пачаліся тыдзень таму, калі мужчыны са зброі пачалі нападаць на замежнікаў Зімбабве, Мазамбіку, Малаві і крычаць «замежнікі вон». З таго часу гвалт распаўсюдзіўся на 3 раёны гораду. Афганскі студэнт, які вывучаў журналістыку, які быў асуджаны на смяротнае пакаранне за меркаваную абразу ісламу, заявіў сёння апеляцыйнаму суду ў Кабуле, што яго катавалі дзеля таго, каб ён прызнаў сваю віну. Напярэдадні афганскія сілы бяспекі ў часе аперацыі ў заходняй частцы правінцыі Герат вызвалілі 2 замежных спецыялістаў з Індыі і Непалу, якіх на працягу месяца трымалі ў закладніках. У Францыі, Нямеччыні і Нідэрляндах затрыманыя 10 чалавек, падазраваных у фінансаванні ісламістаў ва Узбекістане. Паводле паведамлення французскай паліцыі, 8 арыштавалі ў горадзе Мелус на ўсходзе Францыі. Усе яны выхадцы з Турэччыны. Яшчэ 2 затрыманыя ў Нямеччыні і Нідэрляндах. Аперацыя правадзілася спецслужбамі 3 краін. Парламент Португаліі прагаласаваў за рэформы ў партугальскай мове, нягледзячы на масавыя пратэсты ўнутры краіны. Цяпер многія словы будуць пісацца гэтак жа, як у бразільскім варыянце партугальскай мовы. Пагадненне аб рэформе мовы стандартызуе правілы напісання, акрамя таго, у альфабет будуць дададзеныя 3 дадатковыя літары. У Фінляндыі на Аландскіх выспах паставілі першую ў свеце оперу на мове жэстаў. Акторы тэатру Тоці, адзінага ў краіне, які на пастаяннай аснове паказвае відовішчы для глуханімых, удзельнічаюць у пастаноўцы «Палявання караля Паўла» на музыку кампазітара Фредэрыка Пасіуса. У спектаклі ідзе размова пра прыгоды маладога шведскага караля, які разам са сваёй світай прыбыў на паляванне на Аланды на пачатку 17-га стагоддзя. У тэатры кажуць, што ў новай версіі оперы прысутнічаюць усе важныя моманты, аднак на ўсялякі выпадак гледачам прапануюць тэксты арый на фінскай ды шведскай мовах. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз гадзіну.
студыі Радыё Свабода вас вітае Сергій Шупа. Праз пару хвілін вы пачуеце праскі акцэнт, яго сённяшняя тэма перспектывы апазіцыі на восеньскіх парламенцкіх выбарах. А зараз адно актуальнае паведамленне з Беларусі. Ад новага навучальнага году ў сярэдніх школах будзе скасаваны курс «Гісторыя Беларусі». Праектам вучэбнага пляну Міністэрства адукацыі прадугледжана аб'яднанне ранейшых прадметаў «Гісторыя Беларусі» і «Сусветная гісторыя» ў адзін «Гісторыя». Змены закрануць нават выпускныя класы, вучні якіх пакуль самі дакладна не ведаюць, колькі гадоў ім давядзецца вучыцца. Паказальна, што летась былі надрукаваныя дапаможнікі па гісторыі новага ўзору. І, што абурыла нават не самых вялікіх прыхільнікаў беларушчыны, не толькі сусветная гісторыя, але і гісторыя Беларусі былі там на расійскай мове. Наколькі мэтазгоднае такое аб'яднанне і да чаго яно прывядзе, высвятляў Ігар Карней.
У школах кажуць, што неабходнасць аб'яднання двух розных курсаў сусветнай гісторыі і гісторыі Беларусі ў адну гісторыю з імі ніхто не абмяркоўваў. Таксама, як і тады, калі валявым рашэннем Міністэрства адукацыі летась падручнікі па гісторыі былі перакладзеныя на расійскую мову, што многія эксперты лічаць папросту абсурдным крокам. Якім будзе змест абноўленага падручніка гісторыі, як лічыць выкладчык гісторыі ў нацыянальным гуманітарным ліцэі імя Якуба Коласа Сергей Русецкі, можна прасачыць з эксперыментальнага падручніка «Гісторыя», выдадзенага невялікім накладам у 2006 годзе.
Мы сутыкнуліся з той сітуацыяй, што былі выпушчаны новыя падручнікі для 9-10 класа, которые цалкам перакрэсліваюць всю канцэпцыю выкладання і вывучэння гісторыі ў сярэдняй школе. Таму што гэта подручники конъюнктурного зместу. Десятый класс не подвергается ніякай критице. Это подручник для усіх школ Беларуси, кроме белорусскомовных, выпущенных на русской мове. И другое, выучение истории найновшей, истории 20-го стагодця. И мы бачили эти подручники. Подручник 10 класса, и он абсурдный. И он не просто дублює советские подручники, а он карикатурный авторство Панова и Ганушченки.
Як каже гаспадар Русецкі, ёсць вялікая небяспека, што гісторыю Беларусі дзецям пачнуць выкладаць у кантэксце слаўнай савецкай мінуўшчыны. Прынамсі, на гэта сведчыць змест падручнікаў, на якіх абкатваецца новы прадмет.
Нават стары прафесар Сідарцоў камуністычных нейкіх светаглядаў свой час і зараз не пажадаў удзельнічаць у стварэнні гэтага падручніка 1945-2005 гады. Гэта падручнік кан'юнктурны, які палову свайго зместу прысвячае сучаснай гісторыі, дзе абсалютна замоўчваецца першая палова 90-х гадоў, дзе падкрэсліваецца высокая роля камсамола, партыі і всякага дарма у савецкую эпоху 45-го года пачынаючы. Палова падручніку прысвечана Лукашэнку, выбачайце, это проста пасмешышча з падручніка гісторыі, дзе метадычны апарат створаны, можа быць, самым компетентным чалавекам у Беларусі па методыцы выкладання гісторыі Сергеем Пановым, і ён створаны кан'юнктурна, і гэта пасмешышча абсалютнае.
Старшыня таварыства беларускай школы Алесь Лоска лічыць, што бясконцае перапісванне школьных праграмаў сведчыць выключна на адсутнасць прафесіяналізму ў тых, хто ініцыюе падобныя рэвізіі.
11-12 гадоў, можа, з аднаго боку не так важна, но але вось гэтае тузанне, безумоўна, надакуча но и батькам, и наставникам полностью непрофессионализм. Вы поглядите, вот теперь все пишут диктовки. Задайте диктовку министру, я уверенный, не напишут яны диктовку. Помилок наробять, вельми много народной мови. У нас теперь 20,9 детей занимается по-белоруску. Это совсем вельми маленький процент, с года в год он падает. Вот это проблема. А так, одно не завершилось, починаемся браться другое. С нуля переписывание программ, это тузанье, оно никому не потребно.
Адмысловцы нияк не могут заразуметь логики, якой кировались специалисты Министерства адукации, яднающие сусветную историю с историей Беларуси. Бо ніхто не замінаў настаўнікам выкладаць гісторыю Беларусі ў кантэксце ўсясветнай гісторыі.
Расказваў Ігар Карней. А зараз на нашых хвалях праскі акцэнт. Ці сапраўды ўлада дапусціць, каб на восеньскіх выбарах некалькі апазіцыянераў сталі дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў, на што Аляксандр Лукашэнка намякаў у інтэрв'ю агенцтву Ройтэрс на гэтым тыдні? Ці гатовая апазіцыя да такога павароту падзеяў? У чым перавагі і хібы байкоту парламенцкіх выбараў, да якога заклікаюць некаторыя палітыкі і палітычныя арганізацыі? Па гэтых тэмах у праскім акцэнце вядуць спрэчку кіраўнік маладога фронту Зміцер Дашкевіч, намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч і лідар партыі камуністаў Сергій Калякін. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
У інтерв'ю агенцтву Reuters, якое Александр Лукашенко даў на гэтым тыдні, кіраўнік дзяржавы звыкла бэсці ў апазіцыю. Ну, паводле яго, яна адно ездзіць па замежах, выпрошваючы грошы, ці то на рэвалюцыю, ці на паляпшэнне ўласнага дабрабыту, ад народу далёкая, і ніхто за яе, хутчэй за ўсё, на наступных парламенцкіх выбарах не прагаласуе. Разам з тым, гэтым інтэрв'ю прагучалі і новыя ноткі. Заявы пра тое, што прысутнасць апазіцыі ў парламенце ўсё ж магчымая і нават пажаданая. Так вось, што гэта такое? Гэта просто такі рытарычны прыём, каб у восень сказаць, ну, бачыце, нават я хацеў, каб там парачку апазіцыянераў было, ну, а народ супраць, што ж я магу зрабіць? Ці гэта такі пробны шар, намёк, што ўлада і сапраўды магла б дазволіць некалькім апазіцыянерам атрымаць дэпутацкія мандаты? Прычым там прагучала такая фраза, на мой погляд, это, ну, вот такое відавочнае рэха тых спрэчак, якія ідуць у атачэнні Лукашэнкі, калі ён сказаў, што, ну, так, а калі іх там некалькі чалавек будзе, ну, так што ж, яны там не сапсуюць парламент. Так бачна, што вакол яго там і ідуць такія спрэчкі. Адны гавораць это, а другія кажуць, колькі гадоў прыжылі без апазіцыянера ў парламенце, прыжывем далей, спакайней будзе. Дык вось, на ваш погляд, все ж такі, што будзе на восеньскіх выбарах? Віктор Івашкевіч, як вы мяркуеце?
Гэтыя ваганні, гэтыя словы пра магчымае ўдзел некалькіх апазіцыянераў у парламенце, гэта працяг той сітуацыі, якая пачыналася ў мінулым годзе, калі фінансавыя праблемы рэжыму штурхалі яго да нейкіх дэманстратыўных, дэкларатыўных крокаў на кірунку дэмакратызацыі, з тым, каб атрымаць нейкія эканамічныя праекты, якія бы вырашылі тыя крызісныя моманты, якія ёсць у бюджэце рэжыму. Таму гэта і серія часткова вызвалення палітвязняў, і вот часткова там трапляння у палату. І тут размова з нашого боку, я лічу, павінна ісці вось пра што. Што не Лукашенко павінен выбраць з нас трьох чалавек, найбольш паслухмяных, найбольш ціхіх і найменш актыўных. А мы самі павінны запатрабаваць, каб прынамсі там па 10 акругах, дзе ідуць лідары АДС, улады дапусцілі людзей в участковыя камісіі да непасрэднага падліку галасоў. І гэта зрабіць крытэрам ацэнкі, ідзе рэжым на некія паслабленні і ці не ідзе. І няхай гэтыя прадстаўнікі апазіцыі, каторыя хай будзе па два на участак і 8 прадстаўнікоў улады, падлічаць рэальны вынік галасавання. І тут, натуральна, у апазіцыі ёсць сітуацыя, што нашы чесныя назіральнікі, калі нашы кандидаты не заваюць большасць, яны констатуюць то, пра што сказал Лукашенко, што большасць народа не падтрымала. І тут ёсць натуральна рызыка, але з другого боку, это ёсць і задача апазіцыйным лідарам прыкласці такі намаганні правесці так кампанію, каб все ж такі большасць людзей прагаласавала.
Сергій Калякін, я вяртаюся да свайго пытання. Як вы ўсё ж такі ацэньваеце гатоўнасць улады пайсці на такой, ну, скажам так, крок, трук, як заўгодна яго можна называць?
Сітуацыя пока в стране, как всегда. Как решит Лукашенко, так будет действовать власть и подчиненные им структуры. А как он будет действовать, он сам не всегда знает. И в этом плане мне понравилось выступление или высказывание его главного идеолога, его администрации Янчевского, который сказал, какое решение президента всегда непредсказуемое. И это правильно, это заявление Янчевского. То, что касается вопроса, вот, который мы рассматриваем, возможно ли, чтобы в парламенте оказались представители демократических политических сил, а представители оппозиционных политических партий. Безусловно, да, возможно. И первое для этого, что должны сделать демократические силы, это работать так, чтобы люди проголосовали за наших представителей. Вот за тот единый список, который есть. Если люди проголосуют, то тогда вопрос уже не решает окончательно проблему, что в парламенте будут люди или нет. Потому что неважно, как голосуют, важно, как считают в нашей стране. Либо как пишут, может, даже не считают. Если процедуры будут непрозрачными, тогда все может зависеть от того, какие были доведены установки. И действительно, сейчас идет такое, я бы сказал, лагание в голове и у самого Лукашенко, в его окружении там целое есть, я думаю, различные какие-то, ну, кланы такие, скажем, которые, одних которых выступают как голуби, другие как ястребы. Что вот надо было пропустить. Если по такой схеме, то будут пропускать наиболее слабых, наиболее людей, которых можно потом повлиять, которые они пройдут в парламент, у которых есть либо что-то в биографии.
Одну секунду, я вас перепыню. Вот эту думку вы уже несколько разов выказывали, але у меня такое уражение, что вот и Лукашенко про это, до речи, сказал в этом интервью Reuters, что, ну, я зацикавленный, каб несколько человек было в парламенте, каб вы, заходники, звертаючися до корреспондента у Reuters, нас не попекали, что, мовляв, у нас в парламенте нема оппозиции. Адресат этого, про это вот и зараз и Виктор казал, и вы казали, и он абсолютно видовочный, что это такие свои особливые гандаль. Як раней гандлявалі палідзняволенымі, зараз месцамі ў парламенце. І умоўна кажучы, калі ў парламент пройдзе, ну, некі камуніст, я не ведаю, з Крычава ці з Маларыты, это как бы не такі ўжо вялікі матэрыял для гандлю. А вот умоўна кажучы, калі пройдзе Калякін, вас ведаюць, скажам, і тыя ж заходнікі, і вось казаць, бачыце, у нас вот Калякін, такі страшны камуніст жахлівы прайшоў.
Если власть будет отбирать, я вас просто убежден в том, никаких лидеров оппозиции в парламенте не будет, но там будут люди не просто откуда-нибудь, а люди будут из единого списка демократических сил. И власть скажет, что вы хотите, эти люди, которых выдвинула оппозиция. И вот эти люди прошли, они работали с избирателями, а лидеры ездили в это время, как он говорит, там, по заграницам и так далее. И для торга с Западом это будет довольно достаточно. Действительно, для Запада очень важно, это в этой торговле есть как бы и призы. Лукашенко очень важно, чтобы перестал существовать статус государства, которое он возглавляет, единственное, которое сегодня не входит в состав Совета Европы. Он хотел бы, чтобы парламент был признан демократическими парламентами других стран. А для этого, как необходимое условие, это наличие в парламенте оппозиции, не говоря уже о самих процедурах избрания этого парламента. Поэтому вы можете думать по-другому, но я думаю, что если определять будет власть, она не будет выбирать оттуда яркие фигуры, как вы говорите, для размена. Она пройдет простым путем, арифметическим. Ведет 5-7 человек из единого списка, чтобы потом эти люди через какое-то время, находясь в этом парламенте, осознали, что вообще оппозиция не права, что вообще власть правильно ведет свою позицию, и тем самым еще раз дискредитировать оппозицию. Здесь вопрос в том, насколько качественно мы с вами все подобрали, я имею в виду политические партии, общественное объединение, наших кандидатов в единый список. От этого будет многое зависеть.
Ну, вы, в адрозненне ад калегі Вашкевіча і калегі Калякіна, не ўдзельнічаеце, і ваша арганізацыя не ўдзельнічае ў гэтых выбарах. Але вось вам, наколькі імаверным уяўляецца, што ўлада пойдзе на такі трук, на такую камбінацыю?
Відавочна, што Лукашэнка прабалтаўся троху, ён выказаў у сваім выступленні адзін з разглядаемых сцэнароў развіцця парламенцкай кампаніі. І гэты сцэнар я лічу верагодным, ён бы сапраўды дазволіў уладзе весці далейшы гандаль паміж Расіяй і Еўропаю. І сцэнар гэты таксама ёсць вельмі небяспечным, таму што ён дазволіў бы надаць легітымізацыю існаму парламенту і з дапамогаю гэтай легітымізацыі праводзіць яшчэ большыя палітычныя спекуляцыі на нашай зямлі.
Мы ўжо ўсё ж такі так, здаецца, прыйшлі да высновы, што гэта, в прынцыпе, магчымы варыянт. І вось тут узнікае такое пытанне, што а калі ўсё ж такі вось такі сцэнар пойдзе, такі сцэнар пройдзе, ці не акажацца так, што апазіцыя ізноў жа да яго не зусім гатовая. Вось вы, спадар Калякін, казалі, што так бы мовіць, гэтая людзі, якія ад апазіцыі патрапяць у парламент, яны, так бы мовіць, могуць быць уцягнутыя ў гэтую ўладную сістэму, але некалькі гадоў таму мы бачылі зусім іншы сцэнар. Я кажу, стварэнне групы Рэспубліка. Людзі, дэпутаты, фактычна адабраныя камандай Лукашэнкі, лаяльныя, вось у іх што-то ўзнікла, яны нешта стварылі, і хачу заўважыць тады, что и громадскость, и в значной ступени замежа тады переключила свою увагу менавіта на вось гэтую системную оппозицию. На их робили ставку, их запрашали, да их прислуховывалися, причем да их, а не да лидеров, так бы мовить, в уличной такой традиционной оппозиции. И ти можа зараз отбыться так же, и что отбудется, я бы сказал так, ну не раскол, а ли таки подзел на вот эту системную оппозицию, якая будет в парламенте формоваться, и в уличную оппозицию, и, до речи, в этой ситуации цалком махчима, что, умовно кажучи, той же Захад, будет больше контактовать с этой оппозицией. А с той оппозицией, якая, так бы мовить, подзяется на площу, почакая до предъявления новой площи. Сергей Калякин, вы не лечите, что такие сценарии махчимы?
Безусловно, и власть бы хотела разделить оппозицию, вот в том числе и путем, как вы говорите, на ту, которая есть в парламенте, так называемая системная оппозиция, и та, которая вне властных структур. А вот задача как раз-таки, я считаю, демократических оппозиционных организаций, как раз-таки, чтобы это было дополнение одно другого, чтобы наши представители в парламенте как бы были нашими представителями, и не было этого разделения. И здесь не совсем правильная аналогия, что происходило с группой республики. Вы правильно сказали, группа республики вышла из тех людей, которых назначал Лукашенко. Действительно, были они восприняты именно так, что вот люди там прозрели, даже тех, кого назначили, вот они выступают за изменения и все остальное. В данном случае, наоборот, Лукашенко пытается использовать эту ситуацию как раз-таки обратно. Он будет говорить, что эти люди из оппозиции, но вот они, придя в парламент, придя во властные структуры, прозрели. Поэтому опасность такая, безусловно, есть. Но я еще раз говорю, вот за наших людей, которые 19 человек есть, в списке в едином, мы отвечаем, что эти люди, придя в парламент, они будут работать вместе с нами и не будут работать как бы отдельной частью, отдельно от тех организаций демократических, которые их выдвинули.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску «Перспективы оппозиции потрапить у палату представников на осеньских парламентских выборах и бойкот выборов».
Зміцер, вось і спадар Калякін каже про такую пагрозу, што ўлада, так бы мовіць, уцягне. І вы кажаце, што вось небяспечны сцэнар, там ўлада легітымізуе палату прадстаўнікоў. А што, та пазіцыя это не гульцы, яны не могуць рэалізоўваць свае сцэнары. Вось я хачу нагадаць, што ў Верховным Савеце 12-го склікання уласна такая, так бы мовіць, выразная апазіцыя БНФ складала 10% ад агульнага складу. І вы ведаеце, мы ўсе ведаем, чаго яна здолела дамагчыся ў такім складзе. І я думаю, і я ведаю, што, так бы мовіць, хардлайнеры ў камандзе Лукашэнкі вось ссылаюцца менавіта на такія прэцэдэнты, што Александр Григорович, запусцім пару чалавек, а яны там ператвораць парламент у, так бы мовіць, штаб рэвалюцыі, і не рабіце гэтага. Так вось, яны гэтага баяцца, а вы на гэта не спадзяецеся, вы не думаеце, што такі сцэнар магчымы?
Я перакананы, што такі сцэнар не магчымы, таму што зусім іншая сітуацыя. Тады адбываўся працэс дэмакратызацыі краіны, быў спадзеў на нейкія перамены. Цяпер жа існая ўлада, яна сведчыць пра тое, што ўвесь час ідзе закручванне гаек. І спадзёваў на нейкія такія вот ліберальныя крокі, нават у тых, у каго яны былі пасля там вызвалення некаторых палітзняволеных, зніклі. Вы прыводзілі прыклад рэспублікі дэпутацкай групы, ён сапраўды тут, можа быць, крышачку не падыходзіць, але ён вот яскрава сведчыць аб тым, што некалькі чалавек у гэтым парламенце, яны абсалютна нічога не вырашаць. Тем больш з існай сістэмай законадаўства, калі ў любы момант нават таго, хто пачынае зарывацца, можна адклікаць. І таму ў гэтай сітуацыі вы гаворыце цалкам слушныя рэчы. Апазіцыі трэба рэалізаваць свой сцэнар. І гэтым сцэнаром у дадзеным выпадку можа быць толькі поўны байкот выбараў. Таму што выбараў на дадзеным этапе няма. І калі мае калегі, спадар Вашкевіч і спадар Калякін, гавораць аб тым, што трэба паглядзець, як будуць фармавацца выбарчыя камісіі, які будзе працэс. Так што глядзець? Ужо як бы ёсць адказ Цэнтральнай выбарчай камісіі, якая заявіла, што не можа ўключаць прадстаўнікоў дэмакратычных партый у участковыя выбарчыя камісіі. Куды яшчэ глядзець трэба? Калі мы гаворым аб тым, што давайце вось арганізуем дэмакратычны падлік галасоў, дык Лукашэнка арганізуе нам дэмакратычны падлік галасоў. Але не треба забуватися, що 30% будуть загнані примусово на термінове голосування. У день виборів 20% прийде пенсіонерів. І при демократичному підліку голосів ми отримаємо навіть на участках лідерів демократичного руху по 50% за прихильників влади. Тому нам треба розмежувати конкретно демократичну кампанію виборчу і демократичний підлік голосів. Це абсолютно різні речі. Ми це розмежування зробимо, то нам стане зрозуміло, що вже тепер, на даний момент, є відочним те, що ніяких виборів нема. І об цьому, наприклад, свідчать останні дані НСЕПІ, поводля яких більш за 50% громадян відають, що вибори фальсифікуються.
Зміцер, я вас хочу перепинити. Ось ви сказали, що тоді, на початку 90-х годів, була демократична хваля, демократичний уздим. І, до речі, хочу вам зауважити, що тоді опозиція, яка мала значно більш широкою, значно більш ефективною вулицю, не гребувала удільничати в тих виборах, хоча до їх так само були питання. Вони, до речі, проводилися ще в Совєтському Союзі, в Совєтській країні. Там були ніяка квота, яка заповнялася владами. І вибори тоді так само були, ведаєте, не як во Франції і в Швейцарії. І тим не менше опозиція, так би мовити, тоді оскоромилася в этом поудельничать. И что дал тады парламент, мы все ведаем. Вы кажете, зараз такой хвали нема. Ну так коли такой хвали нема, чому ж вы на площу-то спадзяетеся? Вы лечите, что туды шмат людей выйде? С чего?
Я скажу еще раз. Тады парламент имел реальное полномочство. И это для нас видовочно. Тады отбывался процесс демократизации. И шли перемены. И тому, коли б Лукашенко распачал хотя б некие кроки реального диалогу, як то уведення там демократичних представників виборчої комісії, або ще що-небудь. Так, можна було б йти на це. Але ж уже тепер відомо, що не буде абсолютно ніяких виборів. І ті навіть, які відбудуться, Лукашенко ще з більшою імпетом і з більшим можливістю використає у своїх приватних інтересах. І в цій ситуації ми будемо говорити громадянам, і обов'язані говорити, тільки одно, що білоруси, ваш голос крадений уже. І відстоїмо ми його, тільки коли зберемося разом на площі, у день голосування.
Віктор Івашкевич, а як ви оцінюєте ті небезпеки і ті можливості, які узнікнуть перед опозицією, коли команда Лукашенки все ж таки пойде на ось такий варіант запустити некілька опозиціонерів у парламент?
Уже там вірується перестроєчний час. Хочу сказати, що фронт, як широка організація, узнік дякуючи уділу у виборах у Верховний Совет СССР. Коли наших фронтовських кандидатів, як Позняка, ім'я не вилучали там, і Хадику, значить, так звані виборчі округові сходи завалили, ми підтримали людей, скажімо так, близьких нам, так? І тоді став депутатом Шушкевич, Добровольський, і слідчий по особо важних справах Ігнатович, я був керівником його компанії. І використовуючи цю форму, ми фактично зробили організацію. Це був прорив менавіто в той осяродок людей при владі. А наші представники потрапляють у парламент тільки у тому випадку, коли влада у виніку своїх фінансових проблем, люди влади, захочет заиметь легальный перемовный сродок за оппозицией на предмет гандлю, як перейти до демократии, заховавши все те заводы-пароходы, которые не поспеют украсть. Коли она вырешит, что треба им вести перемову с оппозицией прац, там, двух-трех депутатов, и они на это пойдут. Наша же справа в данном выпадку играть свою гульню, а миновито. По конкретных выборчих округах, где есть реальная могчимость сагітувати більше людей за нас, провести виборчу кампанію агресивну, інтенсивну, для того, щоб люди схилити на свій бок більш половин виборчиків. Раз. Друге. Нам треба поставити по 10, по 15, по 20 чоловік каля виборчих урнов назиральників і не відходити від їх ці всі 5 суток. Стоять каля столов, де підлічуються бюлетені. І ці домогчися реального контролю за підліком голосів, ці домогчися, каб нас за руки, за ноги, гвалтом, злочинний режим оттуль витягував на очах об'єктивів білоруських і заміжних журналістів. І тоді ось ця картинка, як з виборчих участків виволакують представників депутатів і надзирання, які всього тільки хотіли контролювати підлік голосів, і дасть можливість признати ці вибори фальсифікованими міжнародною суспільністю. Коли ж такої картинки не буде, а коли буде тільки кілька тисяч чоловік на площі і не удел в кампанії, бо бойкот фактично це не удел в реальній кампанії, то аргументів буде менше. І я ще хочу сказати, що площу обов'язково треба робити. І всі кандидати, всі ці назиральники, всі сябри командів, всі ці місяці повинні казати, день голосування, виходимо під участок, а потім на площу. І тоді супроць фальсифікацію. Це можна, коли буде маса людей на вулиці, і коли буде маса фактів і відео, і фото з димок, злочинних дій у режиму. Я думаю, що тут не треба супротивляти такі штучні антитези. Ці лагодний удел у виборах, ці безкомпромісний бойкот. Я лічу, що повинен бути агресивний, безкомпромісний удел у виборах з метою ці пробити тих людей, депутати, яких нам треба, ці продемонструвати якості злочинного режиму і сорвати признання Палати міжнародної суспільності.
Дмитрий, ну ось ми вже перейшли частково до обміркування ідеї, якою виказали некілька політиків, некілька організацій, у тому ліку і ваша «Молодий фронт», на конт бойкоту. І ось у вас у заяві вашої організації написано, що замість бойкоту ось ми закликаємо людей на площу. Але, ведаєте, ну ось досвід показує, досвід удалих кольорових революцій, Грузія, Україна, Киргизстан, що люди-то у них удільничали, вони вогулі здаралися, все ж таки з нагоди уділу у виборах. І мотивом, який виводив людей на площу, не тільки активістів, а масу людей, сотні тисяч, це була скрадена перемога. Ну, ось ви збираєтеся закликати людей на площу, щоб вони прийшли і сказали, що у нас скрали бойкот?
На початку треба зазначити, що реальне переміна влади може відбутися тільки під час президентської кампанії. Під час парламентської кампанії громадська думка не усприйме ніяких, навіть коли на то будуть здольні демократичні сили силових сценарів переміни влади. Силових чому? Тому що, ну, видно, що влада просто так не буде здавати свої позиції. І вихід на вулицю, це вже якби є проявою такої духової емоції і сили. У сувязі з тим, що реальні переміни влади під час парламентської кампанії відбуватися не буде, саме головна задача тепер перед будучою президентською кампанією треба узняти громадство, дати тому громадству імпульс, імпульс сили і віри. И бойкот, я переконанный, это зробить здольный.
Бойкот – это очень мощное политическое средство давления на власти, в том числе и в таких авторитарных режимах. Но бойкот действенен только лишь тогда, когда оппозиционные силы в состоянии через бойкот выборы сорвать. То есть, чтобы выборы не состоялись из-за того, что люди на них не пришли. Но Змитер сам дал ответ на вопрос о невозможности достижения целей бойкота в белорусских условиях. Вот он сказал, что 30% досрочно загонят на участки для голосования. 20% пенсионеров придут в день голосования. Итого уже 50%. Достаточно для того, чтобы признать. Ну, а в случае, если мы будем вести кампанию бойкота, власть просто усилит принудительное голосование людей, для этого у них есть инструменты. И таким образом достичь результата, особенно учитывая, что у нас правильно мы говорим, что не считают результаты. Власть может просто не обращать внимания на явку и таким образом объявить о том, что выборы состоялись. При этом вот тут она может сыграть совершенно в другую игру. Зачем ей тогда заниматься фальсификациями? Зачем ей тогда не допускать наблюдателей для реального подсчета голосов? Она все сделает абсолютно прозрачно, где будут выбираться люди из представителей этой власти. Какая разница, кто там идет со списка Лукашенко, Петров или Сидоров в данном округе? Но все открыто, все прозрачно. Европа, смотрите, около каждого участка могут поставить международного наблюдателя вместе с телекамерой и показать. Все видели, вот честный абсолютно подсчет, победили представители власти. А оппозиция не пошла на выборы, понимая, что она не имеет никакой поддержки среди населения и просто побоялась этих открытых выборов и в результате объявила бойкот. Во-вторых, для того, чтобы реализовать вот эту правильную мысль о том, что надо выводить людей для массового протеста, мирного протеста против фальсификаций, Это можно сделать только тогда и с теми людьми, которые за кого-то или за что-то проголосовали, а их голос не учтен. И вот когда мы идем сейчас на выборы единым списком кандидатов, и то, что говорил Виктор Ивашкевич, мы говорим людям, да, смотрите, голосуйте за нас, вот что мы предлагаем, мы должны предлагать не только против, мы должны предлагать позитивную программу, и люди за нас голосуют, а их голоса не учитываются, вот тогда часть людей из тех, кто проголосовал, в общем, не все, а часть, может пойти на активные действия по защите своего выбора. Поэтому одно другого не исключает. И наоборот даже дополняет. В случае проведения активной избирательной кампании возможен в случае фальсификации массовый выход на улицу. Вы правильно говорили про опыт событий, которые происходили и в Грузии, и на Украине, которые как раз-таки, когда украли победу у людей, они вышли протестовать. Когда власти пошли на фальсификации. И третий вопрос. Рассуждение о том, что президентская кампания более важна, это действительно так. Но если мы не научимся работать, не сможем хоть немного побеждать в этой избирательной кампании, надеяться на то, что мы что-то изменится, власть создаст нам какие-то льготные условия во время президентской кампании, это просто наивность. Власть будет еще жестче работать на президентской кампании, чем во время парламентских выборов.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ее удельничали керавник «Молодого фронта» Змитер Дашкевич, наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич и лидер партии коммунистов Сергей Калякин. Вел передачу Юрий Дракохруст. Вы слухаете «Радио Свобода». Крыху позднее у нашей программе вы почуете передачу «Вольная студия». Тема сегодняшней передачи – «Спречка вокол яйка квадратов». А зараз – «Звонки на свободу». Тема огляду телефонування за тиждень. Економічні санкції США супроти трьох білоруських компаній, які зв'язані з концерном «Белнафтахім», заяви Олександра Лукашенки про намір балетуватися на четвертий термін і третій син Лукашенки Микола. Огляд телефонування підрихтував Ягор Майорчик.
Міністерство фінансів увело економічні санкції супроти трьох білоруських компаній, які зв'язані з концерном «Белнафтахім». Санкції тичаться підприємств «Лакафарба», «Полосок шкловолокно» і «Білоруський нафтовий гандльовий дом». Активи гэтых кампаніяў, калі яны будуць знойдзены ў ЗША, заморозяць. Амерыканскім грамадзянам забаронена мець дзелавыя дачыненні з гэтымі прадпрыемствамі. Нагадаю, што раней афіцыйны Менск выслаў з краіны 11 дыпламатаў ЗША. Нашыя слухачы абмяркоўваюць беларуска-амерыканскі канфлікт.
Лукашенко не нравится дипломаты из США, потому что Америка давит на него. Но зато ему очень нравится давить граждан Белоруссии, в частности Александра Козулина и белорусскую оппозицию. Остается ему осмыслить, кто начал первым давить. Давление США – это последствия давления режима Лукашенко на граждан Белоруссии. Могилев, Галина.
Санкционник Михаил Михайлович Жванецкий сказал, как бороться с диктаторами. Да съехать всем из этой страны. Нужно не вводить санкции, а наоборот на год открыть безвизовый режим с Белоруссией. Выйдет 1500, год поработает. Я думаю, вреда не будет белорусам. Они не вредные, работящие люди. А если эти люди через год вернутся, они вернутся с новым мышлением, с новыми взглядами на жизнь. Этот режим в любом случае не удержится. Так что, наверное, надо открывать с одной стороны границы. Все-таки, а не вводить санкции против Беларуси.
Причем здесь Белоруссия? Речь к нему идет, к нему претензии, что он ведет себя так. Избивает людей, сажает на сутки, на годы сажает людей. Вот о чем речь идет. Что это неправедно, неверно, что все зажал. Лукашенко, хватит дурака валять. И не надо оправдываться, веди себя правильно. Уважай людей, которые, к сожалению, избрали тебя. Чего ты привязываешь себя? О тебе речь идет. Почему санкции применяют? Потому что так ведет себя.
Как оппозиция, оплакивая американских дипломатов? Это ж подумать надо. А почему-то наши не могут там 50 человек быть? Потому что им надо по улице ходить с оппозицией и заниматься всякими делами. Против Беларуси. Правильно, что вы говорил. Молодец Лукашенко. И мы его будем избирать пожизненно. Недавно я слушала у вашей студии представитель оппозиции. Выступал и говорил, что нам нужно сделать так, что только по экономике ударить, тогда мы можем победить Лукашенко. Так вот они ездят по заграницу и просят, как это санкции наложить на наш народ.
Вы слухаете огляд телефонования за тиждень. У интервью информационному агентству Reuter Александр Лукашенко не выключил, что будет балотоваться на наступный четвертый термин. Керовник країни так само заявив. Коли рейтинг опозиції сьогодні на узровні аритметичної помилки, ці можуть яни з'явіться у парламенті. Такая опозиція у парламенті з'явіться не може. Гетія заяви викликали розголос серед наших слухачов.
Задовго до виборів так називаємо палату представителей наш проводир поспешил заявить, что никто из оппозиции туда не попадет, потому что оппозиция, дескать, не работает с народом. А кто же, как не ты, Александр Григорьевич, со своими чиновниками на местах всячески этому препятствуешь? Если ты такой смелый, если ты так уверен в себе, пригласи оппозицию на теледебаты в прямом эфире, а там посмотрим.
Я резко отмовно ставлюсь до намеру нашего президента поддаваться на четвертый термин. Калин урешті зрозуміє, що народу не докучило його бачити на цій посаді. Скільки ми будемо ще терпіти його хамську і зірвавшуюся диктатуру?
Я хотів би порадити подару Лукашенка. Об'явили б ви себе імператором всієї Білорусі і правили б ви до того часу, поки підготовите молодшого сина Миколая. Навошто тратить марно час і мільярди рублів на так звані вибори президента, депутатів, яких при вашій владі не буває. Але я боюсь, що вашому нащадку не буде ким і чим править в царстві Білої Русі. Івацевич.
У ефіри «Свободи» огляд телефонування за тиждень. Апошнім часом Олександр Лукашенко некілька разів повторив, що президентом Білорусі стане його наймолодший син. Дагэтуль лічылася, што кіраўнік дзяржавы мае двух сыноў – Віктара і Дмітрыя. Але нядаўна агенцтва «Інтэрфакс» паведаміла, што насамрэч сыноў у кіраўніка дзяржавы трое, што ёсць яшчэ адзін – 4-гадовы Мікола. Дамо слова нашым слухачам.
Хэлла Лышкейш, вёска Ліпень, Асіпоіцкі район. Наша тэлебачанне паказала сюжэты, дзе прэзідэнт Лукашэнка ў сваёй інспекцыйнай паездцы па краіне фігуруе з 3-гадовым дзіцём. Для беларусаў гэта навіна. Ідзе пагалоска, што гэта яго пабочны сын. І вось тут, у які ўжо раз за гады Лукашэнкавага прэзідэнцтва, міжволі ўзнікае пытанне. Ці адэкватны ён, ці разумее цалкам, што ж такое робіць? Безумоўна, усе гэтыя красаванні з дзіцём патрэбны Лукашэнку для падняцця ўласнага рэйтынгу. Ва всякім разе, ён хацеў бы такім чынам яго падняць. Між тым, жыве ў Шклоўскім раёне жанчына, законная жонка Лукашэнкі, маці яго сыну. Канешне, гэты сюжэт па тэлевізары яна бачыла. І можна не сумнявацца, ё цяпер цяжка, горка, непамысна. Тут можна толькі паспачуваць. Лукашэнка ж у чарговы раз яскрава паказаў, хто ён такі. Дзеля падвышэння сваёй папулярнасці, дзеля ўтрымання ў сваіх руках галоўнай дзяржаўнай пасады, ён можа здратаваць не то, што якогасьці апазіцыянера, а нават роднага, блізка сабе чалавека.
Хочу выказать меркаванне на кон Лукашэнкі і пазашлюбнага дзіцяці. У любой цивілізаванай краіне разбэшчанасць у асабістым жыцці кіраўніка – гэта крах яго палітычнага жыцця. Але ж у краінах з жыхарамі нізкай культуры, рабамі, з неадукаванымі жыхарамі, з жыхарамі з нізкай самасвядомасцю, якія не адчуваюць сябе асобай, гэта гонар. Вось і думайце, які ўзровень нашага беларускага народа. Віктор.
Правы дрень у нашага начальніка, калі ён з дапамогай 4-гадовага дзіцяці хоча падвысіць свой імідж і пераканаць подданых, што ён будзе правіць датуль, пакуль не вырасце гэта дзіця, якое павінна будзе стаць прэзідэнтам. Змрочная перспектыва.
Скончым тыднёвы агляд такімі тэлефанаваннямі.
Добрий вечір. Це Тетяна Борель Сосіповичу. Обурена судженням на 15 суток Віктора Хурсіка за усталювання крижа партизанським ахвярам у вісці Дражна. І коли ми вже будемо злочинство оцінювати як злочинство, здається ураження, що нас штурхають до думки, що і у Куропатах крижі можна убрати. Тоді ж так само змагалися з ворогами народу.
Хочу попросить от имя многих слухачов свободы, как меньше огучивали звонков прихильников баскив, кому живется вельми добро, кто от большевистской дурноты давно ослеп и глумится над нами. У них есть столько десятки каналов телебачення и радио, и хай они туди звонять и тишатся. Вероника.
У меня износила сантехника. На холодной воде сделала заглушку. Живу под страхом отключения горячей. Позвонила по объявлению. Поменять только трубы 400 тысяч. Пошла в домоуправление. Там сказали, труб нет. Вставляют кусочки. Счетчики устанавливают на старые, еще советские трубы. Так как новые белорусские больше года не выдерживают. Живем лучше всех. Пусть завидуют мне други. Белькей, Солигорск.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення у код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода».
На хвалях свободи прогучала передача «Дзвінки на свободу». Її підрихтував Ягор Майорчик. Наступна сторонка нашої програми – «Вольна студія». Її ви почуєте після короткої обвістки.
Новий проєкт «Свободи» – фотогісторія Куропатов.
Коли я думаю про минулий час, шмат які події здаються мені наканаванням льосу. І серед цих подій спочатку були Куропати.
20 годов тому Зянон Пазняк открыл на весь свет правду про Куропаты. Допоможите сегодня обновить 20-годовую историю куропатских дядов и толоков, боротьбы и молитвов. Старые сдымки можно сосканировать альбо дослать по почте. Поштовая скринка 111, Менск, 22-0005. Куропаты 88, Слемак, Яго.ком. Громадский редактор проекту Зянон Пазняк.
Ви на хвалях Радіо Свобода. А зараз пропонуємо вашій увазі передачу «Вольна студія». Амаль два гады довжилося розбиральництво у справі запозичення компанії МТС мастацько-концептуального проєкту білоруських творців Олеся Розанова і Віктора Маркавца «Яйка-квадрати». Недавно эксперты Национального центра интеллектуальной власти обвестили выники зробленной ими экспертизы. Чем закончилась спречка творцев с бизнесовцами? Про это у вольной студии Михай Скобла гуторит с суавтором проекту «Яйка квадраты» Виктором Маркавцом и мастацтвознавцей Татьяной Гаранской.
Господарство два гады довжилося змагання за право використання товарного знаку «Яйка-квадрати» поміж предприємством МТС і білоруськими творцями. Апошнє розбиральництво в цій справі відбулося 3 травня у апеляційному совєті Національного центру інтелектуальної власності. Нагадайте, який винесений був кінчатковий вердикт?
Комісія апеляційного совєту у відказ на запит Олеся Розанова і Віктора Марковця відмінити реєстрацію товарного знака 25420, это червоное яйко, после шерегу разбиральництва по справе, приняла решение задоволить потребования творцев в полном объеме. Просто сдымается регистрация товарного знака, то есть его охова. Наступный крок мастаков – звороту суд об отмене права корыстания, об забороне права корыстания МТС без дозволу автору яйка-квадрата корыстания этим товарным дарожным знаком на территории Беларуси.
Знов-таки, это створение имперской такой структуры, якая разглядает территорию как свою. И относится, знов-таки, до тих жихаров для нас, как до аборигенов. Могут використовывать наши, сказать, досягнения и любым подманом, користаючися, використовывать их. Тому что, коли слухаешь тие доводы, якія у свою, як би, оборону наши оппоненты высовывали, то просто здивляешься, тому что абсолютная подмена, абсолютная лживость, и это было основой для отмены в апелляционном совете. Тому что эти помылки настолько видовочные, что нельга их неяк закрыть.
И тем не менее, гэты товарный знак зарегистрованы, и решение суду так само принятое не на вашу корысть. Але все ж таки пытанні застаются. Скажем, представником ТС 3 травня на згаданым паседжанні апеляційнага совету заявіў, цитую, «Мы працягваем настойваць, што карціны, якія ўтрымліваюць у сабе геометрычныя фігуры, не могуць прызнавацца творамі мастацтва і не падпадаюць пад дзейнасць закона аб аўтарскім праве, бо не з'яўляюцца вынікам творчай дзейнасці». Канец цытаты. Я ўяўляю, як абурыліся б на гэтыя словы той жа Пабло Пікаса ці Казімір Малевіч і другія сусветна вядомыя мастакі, якія ў сваіх творах якраз і выкарыстоўвалі тыя самыя геометрычныя фігуры. Ці дэманстравалі вы сваім апанентам той жа чорны квадрат Малевіча? Ці, можа быць, яны пра яго існаванне і не ведалі?
Прыходзілася сутыкацца з людзьмі, якія, ну, навогул не валодуюць гэтым пытаннем, але яны абралі такі дзіўны шлях, відаць, не разумеючы сутнасці гэта. І мы ім гаварылі, вы нарываецесь на тое, што пра вас увесь свет будет ведаць пра гэтыя адкрыцці, што вы гаворыце пра тое, што формы геометрычныя не могуць быць творам мастацтва. Вы гэтым самым адвергаеце цэлыя плыні, той же самы супрэматызм і таго ж Малевіча і цэлыя школы ў мастацтве. Ну, відаць, у нейкай ступені на суд это паўплывала, яны ўсё-такі ў рашэнні прызналі, што это творы мастацтва, але падобна, што на прадстаўнікоў гэтай арганізацыі нашых апанентаў не
бізнес не разумее мастацкіх паняткаў, ён разумее камерцыйную вартасць. Вам трэба было на паседжанні суда прынесці вялікую рэпрадукцыю чорнага квадрата
былі.
І сказаць, вось гэты мастацкі твор каштуе мільён даляраў.
Былі і рэпрадукцыі, быў і Мандрыан, быў і квадрат, і многа раз, і яны прыносілі квадрат, і нават японскі флаг прыводзілі ў прыклад, што вот, глядзіце, там таксама ёсць на квадраце, гаворыць, чырвоныя, круг.
Вось у сувязі з гэтым ці не збіраецеся вы звярнуцца з падобнымі прэтэнзіямі да ўраду Японіі? Таму што, ну, сапраўды, японскі сцяг гэта чырвоны круг у белым прастакутніку.
Японскі флаг гэта Японія. Ніякага адносін не мае ён ні да ідэі, таму што што сутнасць якая? Ідэя, як ні дзіўна яна, не ахоўваецца законам. Калі ўзяць даже ад чорнага квадрата Малевіча, адкінуць ягоную тэорыю, так то сапраўды можна глядзець як на квадрат, на фанеру, і на любы твор мастацтва можна глядзець як нейкі ласкут палатна, на якім накрэмзаны там рысы. Але вот якраз твор тым і адрозніваецца, што ў ім ёсць змест, ёсць ідэя, і твор выражае ідэю.
Унікальнае ў гэтым праекце, што ўпершыню сумясцілі аўтары праекта несумяшчальнае. Абстрактная форма квадрата і жывая з'ява прыроды яйка. Это феноменальнае спалучэнне. І за гэтым ёсць вялікая філасофія, і само яйка не выпадкова, як дамінантная частка гэтага праекта. Вот на першым абмеркаванні гэтага праекта Алесь Разанаў казаў: «Я думаю, што яйка-квадраты будуць калі-небудзь адзінкай новай геаметрыі. Вызначальна не кропка, не лінія, не шар, а менавіта яйка, бо цяперашняя геаметрыя адарваная ад самога жыцця, ад самой яго сутнасці. Яйка ж захоўвае, зберагае і вяртае жыццёвую сутнасць». Нашым апанентам вельмі важна даказаць, што нашы творы не з'яўляюцца творам мастацтва.
І, дарэчы, у законе і гаворыцца, што раз існуюць такія творы, яны не павінны паўтараць ні элементаў, ні ідэі, ні назовы, і таму закон па знаках ён і прадугледжвае вот это недапушчальнае выкарыстанне ў знаках элементаў твора мастацтва.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Тэма сённяшняга выпуску – спрэчка вакол яйка квадратаў.
Спадарство представник МТС под час разбиральництва заявил, что розница помеж яйками на ихнем товарном знаку и овалами Маркауца и Розанова складая ажно 92%. Але нават неузброенным воком видать, что знайсти ажно стольки адрознення у гэтых выявах немагчыма. Чаму же поліцейный совет задоволил ваши патрабаванні только наполову, только по одним яйка квадраче?
Тому что была представлена техничная экспертиза яйка квадрата. У той час, калі і ў судзе, і ў апеляцыйным савеце мы настойлівы былі на рэцэнзіях або мастацазнаўчай экспертызе, а нам і ў судзе ў гэтым была адмоўлена, і гэта я лічу, што гэта пазбаўляе правоў мастакоў. Таксама і ў апеляцыйным савеце адмовы па другому знаку, мы мяркуем, што прычынай сталася тэхнічная экспертыза, якая была замоўлена без узгаднення з аўтарамі пад шыльдай Міністэрства юстыцыі.
Што датычыць экспертызы, это наогул довольно сумнительная справа, потому что экспертиза может проводиться на базе конкретных образцов. То есть непосредственно берется твор, эталон, и эталон другий. Никаких эталонов, никаких яны не могли представить, не представляли.
Усё гэтае разбіральніцтва тягнулося целых 2 года, про что широко поведомлялося у сродках массовой информации. Репутация поважной компании МТС весь гэты час, да и теперь, опынулася под сумнівом. Ці не было б прасцей МТС палагодзіць справу з мастакамі без лішняга розгаласу? Чаму ўсё ж такі кампанія так не зрабіла, а ўпарта ішла на судовы працэс?
Лангілёрывалі этот працэс вельмі доўга, за гэты час рэгістравалі знак. Яны як бы рабілі выгляд, што яны ідуць з намі на сустрэчу. Казалі, ну заўтра, паслязаўтра, хто-то захварэў, хто-то ад'ехаў. Разанов быў гатовы з Швейцарыі прыехаць на працягу сутак на гэтую сустрэчу. Важных творцов не просто подманывали, а за их спиной вершили свои неправедные справы.
Это так званый шумовый эффект. Чем больше скандалов, шуму, это как бы яны на слуху. Вот. Там, скажем, старшиня комитета по вонковой рекламе Ассоциации коммуникационных агентств России Андрей Берроскин сказал, это шумиха содейничает узмацнению марки, логотипа компании МТС только выигрывает. На этой вот основе, видать, будуется и вот этот брендинг шумовый. Побольше там сказать, объявить, что мы упекли там 2, 4, там 10 у разных миллионов, скажем, на распрацовку. Это одно. Але что на самой справе, это неведомо. Это уздейничать на обывателя.
У вашу подтримку выступили доктор философии Владимир Конан, наместник директора Академичного института мастерствознавства, этнографии и фольклора Владимир Жук, мастакир Егор Читниц, Владимир Басалыга, Сергей Тимохов и вядомый российский адвокат Павел Астахов. После разбирательства были звольнены генеральный директор ЗАД «Система Телекам» Сергей Щебетов и головный маркетолог Гжегош Эш. Значит, компания МТС внутри себе как бы признала, что мела место певное порушение. Чи принесло это вам некое частковое моральное задовольнение?
Я думаю, что задовольнение будет только у тем выпадку, коли будет принято справедливое решение, и коли люди, которые здесьняют неправовые деяния у чужой державе, не уличивающи досягнение ее культуры, годность классиков, якія сегодня живут, и просто игноруют нашу сучасную культуру и ее досягнение, и они повинны быть покараны. Потому что беспокаранность, и она разбещивает людей, как у творчества, так и у бизнеса.
Господар Виктор, решение апелляционного совета отбылося рашэнне суду. Ці намерены вы працягваць змаганне за свае аўтарскія правы?
Алесь Разанов сказаў, яйка квадраты, яны самі робяць справу. Калі яйка квадраты запатрабуюць, тады і мы будзем рабіць. Таму што ў нейкай ступені задавальнення мы атрымалі нават ад таго, што адбыліся гэтыя пасяжэнні, што ёсць нейкі плён, што мы, па крайней меры, ведаем усю паднагодную гэтай вот справы.
І хіба апошняе пытанне, як уже говорилася, спрэчка паміж кампаніяй МТС і беларускімі творцамі Віктарам Маркаўцом і Алешем Разанавым стварыла прэцэдэнты, якога раней у нашай краіне не было. Таццяна, Віктар, можа быць, дзякуючы у тым ліку і вам, айчынныя мастакі будуць больш смела абараняць свае аўтарскія правы?
Цяпер это ўжо натуральна, што увага мастакоў да гэтага і як бы акрыляе іх на тое, што трэба ўсё-такі больш адносіцца да сваёй творчасці, мыслить больше принципово и с повагой, не бояться змагаться за свои права.
Фактично, это уже державный уровень вырашения этого питания. У ракурсе того, чи здатны будет белорусский интеллект змагаться с замежным бизнесом. Коли держава не станет на бок белорусских творцов, замежный бизнес будет паразитовать на белорусской культуре, как это было много стагодзяў тому назад. Так, отдадуть яны на з'ядзенне бизнесу Марковца и Разанова, як калісьці здавалі Скарыну. Мы вернули Скарыну, здавалі у свой час Шагала, цяпер с тяжкостью вертаем на свою землю. Здавалі мы Малевича и дасюль Россия, кажа, это наш российский мастак. Ну что ж, калі и зараз наша держава здасть яйка-квадраты для подножного карыстання, значыць, у беларускай інтэлектуальнай эліты на сённяшні дзень перспектываў няма.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Вольная студыя». Яе падрыхтаваў і вёў Міхась Скобла.